Авторадио, Ижевск и Госавтоинспекция Удмуртской Республики представляют. Народ хочет знать.
Здравствуйте, друзья. Добрый день, Ижевск. В эфире программа «Народ хочет знать». Меня зовут Виталий Лебедев. В гостях у нас сегодня Софья Матте, сотрудник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МВД в Удмуртии. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, как обычно, бодры, веселы и прекрасны. Это радует. Это радует. Для связи с нами есть WhatsApp и Viber 8-912-856-47-77. Любые вопросы и комментарии к нашей программе отправляйте туда. Также вы вопросы и комментарии можете писать в нашей группе «Авторадио Ижевск» ВКонтакте. И там, кстати, мы сегодня, как обычно, устроили для вас опрос по нашей теме. А наша тема сегодня – это мотоциклисты. Это если простым человеческим языком, а если, так как тема заявлена официально, то четвертый этап операции «Мотоциклист». Ну, в общем, так вот, сами знаете, что некоторые темы у нас звучат сложно, если говорить о них вот тем языком, которым пишутся различные ведомственные бумаги, законы и прочие юридические штуковины. Поэтому просто мы ее сегодня обозвали, поговорим сегодня о мотоциклистах. И спросили мы у вас сегодня, кто на дорогах самый непредсказуемый? И дали три варианта ответа. Автомобилисты, мотоциклисты и пешеходы. Но лично для меня большого сюрприза, конечно, это не составило. Я так и думал, что как-то мотоциклисты и пешеходы будут лидировать, но так, чтобы 50 на 50 между мотоциклистами и пешеходами получилось, я не предполагал. За автомобилистов не проголосовал вообще никто. О чем это говорит, обсудим сегодня. Ну и для связи с нами самый простой и приятный и удобный способ – это телефон 57-28-08. Звоните, если у вас есть какие-то истории, рассказы про мотоциклистов. Если вы сам мотоциклист, и вам что-то не нравится, или наоборот, вы считаете, что Ижевск – это чудесный город для того, чтобы ездить на нем по... Точнее, ездить по нем на мотоцикле, звоните, рассказывайте, ну и вопросы задавайте безусловно. А, Софья, вы сами голосовали в этом опросе?
Я голосовала со своей личной странички. Но я скажу так, у меня есть две позиции. Позиция как сотрудник госавтоинспекции. Я могу сказать, что, по идее, каждый участник дорожного движения может быть непредсказуемый. И чтобы быть всем понятным и предсказуемым, нужно не так много, всегда строго следовать правилам дорожного движения. И думать о своей безопасности и о безопасности других участников. И тогда у нас все будет хорошо. Вот именно эти дорожные правила для того и придумали, чтобы все себя чувствовали комфортно и чтобы не было дорожных аварий. А как активный автолюбитель, я скажу, что большая опасность для меня, скорее всего, на данный момент, так как летний мотосезон, представляют водители мотоциклов. Особенно всегда я переживаю, когда водитель, например, питбайка едет где-нибудь рядом, не дай бог, потому что у них нет ни поворотников, ничего. Иногда вообще без прав такие водители ездят и совершают просто непонятные мне маневры, которые невозможно предугадать. Ну а что, если говорить про пешеходов, на моей практике не было такого, что прямо резко передо мной. Хотя нет, был один раз. Но при подъезде к пешеходным переходам я всегда следую дорожным правилам, снижаю скорость. И поэтому, если даже пешеход неожиданно выходит на проезжую часть в зоне пешеходного перехода, либо хотя бы в зоне перекрестка я его вижу, у меня хватает времени и необходимо скорости места, чтобы затормозить, увидев пешехода. Но однажды было такое, что я ехала рядом с детской больницей, там была узкая улочка, но у меня была скорость около 20 км в час, и прямо резко под колеса мне выбежал 7-летний ребенок с большим портфелем. И хорошо, что у меня была скорость.
Я тогда даже сказал, подумала, скорее портфель выбежал, а потом
это
уже
было
ребенок,
очень
потому
страшно,
что портфель огромный сейчас.
Да, да, да. Вот я думала, если бы у меня была... Это причем был просто проезд к больнице, это была не дворовая территория, там не было никакого знака «Неосторожно, дети», ничего, никаких ограничений скорости. Я просто двигалась медленно, потому что были плотно рядом припаркованные автомобили, и там нужно соблюдать особую внимательность и осторожность. И вот этот 7-летний ребенок резко выбежал мне под колеса, я успела затормозить, и он как ни в чем не бывало, даже не посмотрел на мой автомобиль и продолжил движение. Вот я сказала, что не было таких ситуаций, но вот прямо как сейчас в моей голове всплыла эта картина, и на самом деле это очень страшно. Я своему ребенку, хоть ему 3 года, каждый день говорю, смотри по сторонам, не бегай никогда по дорогам.
Это дети, они ведь не могут не бегать, наверное.
Поэтому про непредсказуемость, ну, видите, говорю, все зависит от того, если все люди соблюдают правила, все будет хорошо.
Ну, никогда такого не бывает, и, наверное, не будет, как бы ни старались, чтобы все соблюдали.
Всегда, а вы как проголосовали?
Всегда найдется какой-нибудь бунтарь. А я за пешеходов проголосовал по одной простой причине. Я когда-то давно для себя так решил, что это правильно, и этой мысли следую. Я считаю, что пешеходы самые, как бы помягче-то выразиться, самые неадекватные, давайте я так скажу, по одной простой причине. То есть я беру пешеходов чистых, химически чистых пешеходов, которые не управляют сами ничем на этой земле, потому что они ничего не знают. Если ты учился хоть как-то в автошколе, хоть 100 лет назад, хоть на любую категорию, ты вообще понимаешь хотя бы, что такое знаки, какие они есть, что они обозначают, и понимаешь, что водить автомобиль — это не то, что бегать. Ты его не остановишь, автомобиль. Себя ты остановишь быстро, автомобиль нет. И поэтому я в этом вопросе голосую, конечно, за пешеходов. Как по мне, это самое вообще злостное, что может быть на свете.
Ну а как? Ну, со школ же учат детей, и потом уже взрослой жизни, да, это хорошо, все принимают. Хорошо. По знакам, я думаю, нет такого человека, который не знает знак пешеходный переход, который не знает, что обозначает зеленый сигнал светофора, что обозначает красный.
Его и не муштруют, понимаете? Дорогу. То есть у него есть... Хорошо, я вам как педагог педагогу сейчас расскажу. Есть такое понятие знания, умения, навыки, да? А, соответственно, если ты просто знаешь, что обозначает красный цвет, это у тебя знание. Но знание не равно умение и тем более не равно навыки. Чтобы ты понимал, что видишь красный свет и автоматически тормозился, тебя надо, как это, муштровать на это дело. А вот вопрос насчет школы, кстати, что там хорошо учат, и правилам дорожного движения в том числе. Вы гуманитарий или технарь?
Гуманитарий больше.
Гуманитарий, прекрасно. Вы что-нибудь помните после теоремы Пифагора по геометрии?
Вряд ли.
Ага, а в школе
Но я же каждый день с этим не сталкиваюсь, а тут люди каждый день сталкиваются с дорожным пространством. А вы представляете, если вы думаете так про пешеходов, да, которые не учат правила дорожного движения, а что вы можете сказать про водителей мотоциклов, у которых нет водительского удостоверения,
вот
и которые ездят на дорогах города? Представляете, какую они опасность несут и насколько они непредсказуемы?
Понимаю, поэтому я, когда голосовал, не брал в расчет, когда тут вот строчка мотоциклиста, я не брал в расчет питбайков и всякую шумуху, которая вылезает на
А мотоциклом также может быть такой же человек, который не имеет никаких навыков вождения, у которого нет водительского удостоверения.
Тогда надо было еще делать дополнительную строчку, что самые непредсказуемые — те, кто без прав управляют любым транспортным средством.
Согласна полностью.
Может быть, надо было, но как-то так, вот я так сформулировал. В общем, что показал наш опрос, мы как его обсуждаем сегодня активно и долго. А в общем и целом люди наши верят в автомобилистов, считают, что автомобилисты при прочих равных гораздо лучше знают правила дорожного движения и пользуются ими, что немаловажно. Ну а мотоциклисты и пешеходы, в общем, попали у нас в такую опалу. Не сильно удивительно. Вообще радует, конечно. Ладно, все, что-то мы с вами застряли на этом вопросе. Давайте пойдем дальше. 57-28-08, телефон прямого эфира. Позвоните, выскажите, что вы думаете на этот счет, кто на дорогах самый непредсказуемый, какие у вас были случаи. И заходите в нашу группу «Авторадио» уже в ВКонтакте, там можете проголосовать, комментарии оставить. У нас дальше по плану все-таки давайте мы вернемся к мотоциклистам, о которых и говорили, о спецоперации под названием, как это, спецмероприятие, да, у вас называется?
Оперативно-профилактическое мероприятие.
Вот. ОМП. Нет, ОПМ.
ОПМ.
Вот. Надо запомнить эти три волшебные буквы и козырять при случае. Давайте поговорим о статистике для начала по ДТП за 7 месяцев текущего года, потому что на дворе август, и можно, в общем, подвести уже итоги. Но сделаем мы это не сейчас, а сразу после короткой рекламы.
Дорога безопасности. Авторадио Ижевск и Госавтоинспекция Удмуртской Республики представляют. Народ хочет знать.
И снова здравствуйте. Говорим мы сегодня о мотоциклистах и все, что с ними связано. Вот, кстати, у нас тут в нашем опросе ВКонтакте чуть изменились голоса. Теперь 57% за пешеходов считают, что самые непредсказуемые на дороге — это пешеходы, и 42% за мотоциклистов. За автомобилистов так никто и не проголосовал. Поздравляю вас, товарищи водители с открытой категорией Б. Ну, туда, наверное, и С можно воткнуть тоже. Итак, мы тут должны были поговорить о аварийности. Кстати, напомню, что в гостях у нас Софья Матэ, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД по Удмуртии. Мы сейчас поговорим о том, что в принципе произошло за текущий год и, в частности, связанное с мотоциклистами.
Ну, расскажу по состоянию на сегодняшний день. Всего произошло 728 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими участниками дорожного движения, в результате которых 77 человек погибли, в том числе, к сожалению, двое детей, и получили травмы 904 человека. Только за вот текущий, за июль плюс начало августа у нас уже произошло 153 дорожно-транспортных происшествия, 18 человек погибло, в том числе это один ребенок. и 193 ранено.
Про ребенка, наверное. Август такой?
Ну нет, это июль-август.
А.
Да, это июль-август, все вместе. А мы всегда очень переживаем, и это великое горе, когда дети погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Для нашей Удмуртской республики, именно для нашего региона, это большая редкость. Вот на сегодняшний момент это 2 погибших ребенка, и вот буквально 18 июля погибла девочка 7-летняя, пешеход, деревня Новоучтана Алмашского района. По предварительным данным, она находилась с бабушкой и резко выбежала на дорогу у себя в деревне. И ее там сбила женщина под управлением автомобиля ВАЗ, 30-летняя девушка.
А это была дорога, ну, знаете, у нас же как деревни бывают. Бывает деревня, посередине которой дорога, ну, там, не знаю, трасса или...
Нет, это не трасса.
А вот именно дорожка, вот не асфальтированная, как у нас обычно.
Нет, она асфальтированная, но она просто пролегает через деревню. Mm-hmm. Там через дорогу
магазин.
Ну, то есть
не трасса, да, а вот именно внутри, как деревенская дорога. Mm-hmm. Да. Ясно. Знаете, вот об этом, наверное, говорить не стоит, но почему-то у нас принято так, что... Детей всегда жалко больше всего, потом чуть менее жалко у нас женщин, и совсем не жалко, получается, мужчин в таких ситуациях.
Но у нас нет деления на женщин и мужчин, а есть деление на детей, ну, несовершеннолетних, и именно взрослых участников дорожного движения. Потому что, ну, наверное, к сожалению, дети почти все, ну, дети всегда погибают по вине взрослых. Или взрослые не что-то не объяснили, не усмотрели, не как-то неверно себя вели в дорожных ситуациях. Поэтому, конечно, всегда за детьми особо у нас ведется учет, и особое внимание на это обращается. И во всех школах, где пострадали даже дети, не только погибли, а вообще, где травмированы дети, во все школы у нас мы направляем информацию, и там особое внимание уделяют на дорожные правила среди учащихся.
Ну, позиция понятна, что если гибнет взрослый человек, скорее всего, это его личная ответственность, а с ребенком там ответственность взрослого. Я понял.
Ну, как, давайте, мы же с вами любим играть, да, в угадайки. Думайте, какое самое распространенное дорожно-транспортное происшествие? По видам.
Между автомобилями или с участием пешеходов?
Нет, вообще.
Ну, столкновения какие-нибудь, наверное, маленькие.
Да, вообще столкновения – это самый распространенный вид дорожно-транспортного происшествия. Из общего массива это 320 ДТП.
Это почти половина. Вот, да. Подождите, у нас все-таки мотоциклисты сегодня. Как у нас мотоциклисты отметились в этих 728 авариях?
Так, ну вообще с начала этого года зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. Погибло 2 человека, 88 получили травмы.
Странная история получается. Всего аварий 728, в них пострадали 77 человек, да, вы сказали?
Погибли.
Погибли 77, а тут это 10%, ну, в смысле?
Ну, это я еще связываю с тем, что мотосезон у нас не такой продолжительный. Mm-hmm. Не весь год, например. Мотосезон начинается в мае, грубо говоря, и заканчивается сентябрь-октябрь, да, скорее всего?
Ну,
вот такой прям активный. Но вот активный
непонятно.
Мотосезон, это, ну, можно сказать, летний, весенне-летний период, когда и тепло, и сухо на дорогах. Зимой у нас по нулям, да, по статистике аварий с водителями мототранспорта. Возможно, поэтому. Но вот если даже говорить о статистике, да, даже 88 получили травмы, и я вам скажу, что травмы... Я каждый день анализирую дорожно-транспортное происшествие, которое происходит на территории вообще всей Удмуртской республики, и делаю обзоры, отправляю по СМИ, вы можете там тоже наблюдать в средствах массовой информации все, что мы предоставляем. И мотоциклисты очень часто получают тяжелые травмы. Особенно
очередно-мозговые. Ну,
да. Потому что, вот, возможно, в этих там 320 столкновениях у некоторых просто там, ну, грубо говоря, небольшие там растяжения связок, еще чего-то там, перелом пальцев, а у мотоциклистов всегда травма очень серьезная. Поэтому на них такое внимание повышенное и уделяется.
Смотрите, сейчас вот мы начали про самые частые нарушения. Я вот сейчас тоже хочу спросить у вас про самые частые, но не нарушения, а... Ну да, наверное, причины, самые частые причины, по которым мотоциклисты попадают в аварии. Кто там чаще виноват бывает, сами мотоциклисты или водители их не видят и там как-то задевают?
Ну вот конкретно по вине, точно статистику я вам не приведу, но скажу, наверное, что часто, если мы смотрим, что в дорожно-транспортных происшествиях виноват мотоводитель, мы всегда к ним обращаемся, виноват просто водитель транспортного средства, автомобиля, мы всегда к ним обращаемся, чтобы они не игнорировали приоритет мототранспорта, когда это необходимо. А если в дорожно-транспортном происшествии уже вина мотоциклиста, то мы смотрим, что именно способствовало дорожно-транспортному происшествию. Конечно, чаще это отсутствие водительского удостоверения, к примеру, либо несоблюдение скоростного режима. Еще очень часто бывает, что вроде бы смотришь по дорожно-транспортному происшествию, ровная дорога, и никаких нет таких условий, которые бы способствовали этому дорожно-транспортному происшествию. А, например, водитель мотоцикла как-то не рассчитал свои силы, захотел опередить транспортное средство по обочине, зацепил обочину, произошло опрокидывание мотоцикла, и водитель получает тяжелые травмы. Вот очень часто бывает такое.
Но все-таки чаще это виноваты сами мотоциклисты или водители в авариях с участием мотоциклистов?
Вот не могу точно вам ответить на данный вопрос по вине. Тем более, если получают какие-либо травмы, это все дело еще отправляется в органы следствия дознания, и там уже решается вопрос по вине. Угу. Поэтому на данный момент прямо сказать четко, кто прав, кто виноват, не готов ответить.
И есть у меня еще такой вопрос, сомнение, не знаю, как это обозвать по итогам вашей речи. Почему-то у меня возникло ощущение, что практически половина мотоциклистов без прав ездит. Ну, то есть, почему-то они считают, что на мотоцикле без прав ездить безопаснее, чем за рулем автомобиля. Безопаснее с точки зрения, что у тебя, скорее всего, меньше вероятности остановки сотрудникам ГИБДД и наказаний каких-то.
Ну, вот у нас всего прошло оперативно-профилактическое мероприятие мотоциклист всего 3 этапа. И только за эти 3 этапа, не имеющим права управления, водители мотоциклов, которые не имеют права управления, было выявлено 188. Это только за 3 вот этапа у меня с собой есть статистика. То есть это с 13 по 22 мая первый этап, с 17 по 26 июня второй этап, и с 8 по 13, по 17 июля третий этап. 188 человек для вас это много или мало?
Вот непонятно.
Мотоциклистов для меня это большое количество, конечно.
Я не знаю, с чем сравнивать, потому что, ну вот 188. Ну, не знаю. Это надо смотреть, сколько всего мотоциклистов, сколько из них остановили. То есть, условно, если бы вы сказали, мы там за 3 этапа остановили там 500 мотоциклистов, и из них почти 200 прав не имеют, я бы сказал, блин, это мощно. А вдруг вы остановили там 80 тысяч мотоциклистов, и из них только 188 без прав оказались?
Ну, нет, конечно, я вам могу сказать, что многие мотоциклисты, у них есть водительское удостоверение, и я очень уважаю всегда мотоциклистов и говорю, всегда на дорожном пространстве тоже отношусь к ним как к полноправным, абсолютно участникам дорожного движения. И очень много из них опытные и отлично там соблюдают все дорожные правила. Но вот смотрите, например, проверяют 2700, да, мотоводителей. И из них там, ну, 188-200, они без прав. Для меня это достаточная цифра. Я просто не представляю, ну, как вообще может такое произойти, что человек абсолютно без прав садится за руль мотоцикла и едет?
Сколько из них
по дорогам общего пользования? Нет, у нас как бы нет из них нетрезвых. А вообще состояние опьянения выявлено 72 водителя
из мототранспорта. Из 2700, да, что
да,
проверено.
Да, да, да.
Но тоже непонятно. Вот это бы сравнить с этими, с обычными автомобилистами. Ну, то есть, типа, знаете, вот мы проверили 2700 мотоциклистов, 2700 водителей. И вот здесь уже в сравнении можно было бы понять, то есть как с точки зрения вот процентов соотношений, сколько нарушителей вот таких вот отвратительных среди автомобилистов, среди мотоциклистов.
Ну, это очень интересно, нет проблем. Я предлагаю нам с вами назначить дату и выбор темы. Я именно проведу сравнительный анализ и в процентное соотношение, например, мотоциклистов и водителей.
Ну,
договорились?
Всю... Нет, это можно сделать. Да? Я просто думаю, вся программа на это уйдет или не уйдет. Тема-то узкая, а вот какую-то часть сделать, это было бы интересно, правда, сравнить, кто на самом деле дисциплинированнее вот в общих числах. Ну, в общих числах, говорю, вот в процентном соотношении, в общем количестве, в абсолютных числах, вот.
Да, я думаю, мы тоже пообщаемся про профилактику нетрезвого вождения, например, по итогам 7 месяцев, и уже там я вам проведу вот этот анализ.
Да, это было бы интересно, потому что мы тут все считаем, что вот мотоциклисты, они просто зло какое-то, исчадие ада, ездят и правила нарушают. А вот если реально сравнить по нарушениям, и окажется, что автомобилисты у нас гораздо хуже ведут себя на дорогах, чем мотоциклисты, вот тогда будет интересно. интересно, и посмотрим, как тогда
у
нас
ответят. Тут еще, видите, будет сложность. А какое большое количество у нас автомобилистов, вот, и какое небольшое количество у нас мотоводителей.
Поэтому
и водителей
надо
мототехники.
Да. Вот 100% этих, 100% тех. И вот смотрим там. Каждый второй, получается, 50% нарушает там. И там, например, каждый десятый только у мотоциклистов.
Но вот особую тревогу именно в этом мотосезоне, да, вызывает рост ДТП с участием несовершеннолетних. Потому что, ну, в прошлом году, насколько я помню, такого не было.
Несовершеннолетних где?
Именно мотоводителей. А вот смотрите, всего я уже озвучила, было 80, да, дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта. А каждое четвертое практически ДТП, да, там пострадали несовершеннолетние.
То есть они, в смысле, были где-то, ну, как,
да, пассажиры, они или пассажиры, водили, или водители. Вот 17 дорожно-транспортных происшествий, это с участием несовершеннолетних.
Я вам даже скажу. Водить мотоциклы?
Конечно, нет. Я вам даже скажу, что это в два раза больше, чем в прошлом году. За вот такой же период прошлого года было 8, по-моему, дорожно-транспортных происшествий, а в этом году уже 17. И 22 ребенка получили травмы, но с погибшими дорожно-транспортных происшествий не допущено детей.
То есть получается, что ребенок по злому умыслу взял чей-то мотоцикл.
Да, либо мототехника мы туда включаем, и все. И вот питбайки, например, родители купили ему питбайк. Вот недавно было дорожно-транспортное происшествие, там два подростка управляли питбайком на дорогах общего пользования. Также меня тоже подвергает шок, например, когда я читаю информацию по дорожно-транспортному происшествию, там 14-летний водитель мотоцикла со своим пассажиром, которому там 11 лет, ездит тоже по дорогам общего пользования. Вот бывают даже такие случаи. Можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Называется «Госавтоинспекция Удмуртия», ГИБДД, -18. И там мы очень часто делаем обзоры на резонансное дорожно-транспортное происшествие. И можете там всю информацию посмотреть.
Смотрите, тут тогда давайте мы сейчас водораздел небольшой проведем между мотоциклистами просто и вот этими всякими питбайками и прочим, потому что многие не очень понимают, что такое питбайк. Вот если вкратце пока, потому что нам надо будет через минутку уходить на рекламу, ну, и продолжим эту тему после.
Вкратце я могу сказать, что питбайк – это спортинвентарь. Это не является транспортным средством, он не предназначен. Это маломощный мотоцикл, который не предназначен для движения по дорогам общего пользования. Он предназначен для занятий спортом на специализированных площадках. У него нет ни поворотников, он облегченный. У него нет никакой защиты, он может развивать большую скорость. И даже почти всегда именно шины там, они не созданы для асфальта, а именно созданы для вот этих покрытий спецплощадок, на которые занимаются...
Зубастые такие, с глубоким протектором.
На которые занимаются вот эти... Для которых и создан этот спортинвентарь. А зачастую родители купят своему ребенку такую игрушку и сознательно толкают его на нарушение правил дорожного движения. И... Вот происходят аварии и с такими. Вот это если вкратце вам сказать.
А вот обычный человек, неподготовленный, с первого взгляда отличит мотоцикл от питбайка?
Да, конечно, отличит. Можете, вот самое главное, обратите внимание на фонарь, на фары, на указатели поворотов. Мотоцикл всегда, он более устойчивый, мощнее. А питбайк, он, ну, небольшой, кроссовый, облегченный очень. Там нет, ну, ничего утяжеляющего его.
Ну, в таких случаях чего, гражданин, вот видит человек, что едет, несется такой по дороге общего пользования, питбайкер, питбайкерист, как его там обозвать, питбайкер, что его надо, стащить с него АТАТА ему сделать и сдать в поликлинику на опыты, как говорил почтальон печки?
Нет, конечно, не нужно никаких противоправных деяний совершать. Нам часто поступают звонки в дежурную часть, где, например, несовершеннолетние на питбайках собираются рядом с каким-нибудь домом обычно или в каком-нибудь СНТ, и потом туда приезжает уже экипаж ДПС, их всех оформляют, питбайки помещают на специализированную стоянку, вызывают родителей и со всеми вытекающими правовыми последствиями.
Жуть какая.
Поэтому, если вы видите таких водителей питбайков...
Авторадио Ижевск и Госавтоинспекция Удмуртской Республики представляют. Народ хочет знать.
Вот так вот мы резко прервались, поэтому давайте с того же места, Софья, вы говорили, что если вы видите таких вот товарищей на питбайках, то... микрофон.
Вы можете всегда позвонить в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефону 415-700, 415-701. Также хочу вас призывать к борьбе с пьяным вождением. Неважно, это либо это автомобиль, либо это мототехника. Тоже, если вы видите, что человек управляет транспортным средством в состоянии опьянения, можете звонить по озвученным мной телефонам, либо с мобильного можете позвонить 102-112.
Это ведь тоже, кстати, момент такой очень тонкий. У нас же в головах, не буду сейчас говорить, воспитанных чем и какими идеалами, обратиться в полицию с доносом на товарища или там кого-то, это ж фу-фу-фу. Как вы думаете, вот эта такая позиция, она уже сходит на нет? Или вот не очень пока любят наши граждане что-то милиции рассказывать, полиции?
Я уверена, что сходит. Я это вижу каждый день наглядно. Например, даже в обсуждениях дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей мы там часто эти обращения указываем. И в комментариях тоже пишут, что некоторые пишут, зачем я буду там, ну, стучать, да, грубо говоря, еще что-то. Но если, например, такой пьяный водитель врежется в твой стоящий автомобиль на парковке, мало кому будет приятно, и уже многие это понимают. Либо если такой пьяный водитель собьет человека, там, не дай бог, родственника знакомого или твоего близкого, то это будет иметь очень плохие последствия. Но вы, наверное, тоже видели множество роликов, когда нетрезвый водитель, не справившись с управлением на большой скорости, врезается в несколько сразу транспортных средств. И, наверное, после такого увиденного захочется позвонить и сообщить это нетрезвому водителю. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь. И я радуюсь, когда вижу такие комментарии, и люди говорят «да-да-да» и защищают нашу позицию, что «а вдруг, если это коснется, не дай бог, тебя и твоих близких, то тогда ты по-другому заговоришь». И, конечно, всех призываю к борьбе с пьянством за рулем.
Да, к борьбе с пьянством в принципе, наверное, попризывать можно. Это уж не принципиально, где-то там на кухне. Уж простите меня за этот вульгаризм, подбухиваешь или за рулем.
И ну, то нет, такое себе. Нет, для меня принципиально, потому что общественная опасность.
Имеется в виду что? Имеется, я-то что имею в виду, давайте призывать на борьбу с пьянством, что пить, в принципе, такое себе занятие.
Конечно, ведите здоровый образ жизни, вот, и все вот, будет
вот,
отлично.
Вот. Давайте снова вернемся, мы так сегодня отскакиваем в стороны, давайте вернемся конкретно к мотоциклистам. Что такое спецоперация? Вот это, что такое ОПМ? Мотоциклист, что вы делаете во время этих вот операций?
Ну, вообще, основными целями нашего оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист» это является предупреждение ДТП, конечно же, с участием мотоводителей, пресечение фактов эксплуатации утилизированного и незарегистрированного мототранспорта, также предупреждение правонарушений, которые связаны с управлением мототранспортом в состоянии опьянения. И, кроме того, это профилактика противоправного завладения мототранспортом, в том числе мопедами, скутерами, обнаружение угнанных и похищенных транспортных средств. То есть абсолютно все экипажи дорожно-патрульной службы, и не только дорожно-патрульной службы, а абсолютно все сотрудники даже полиции, будь то участковые, уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы, они все ориентированы на проверку водителей мототранспорта. Они могут подойти и проверить документы, чтобы, например, данный мотоцикл был зарегистрирован в ГИБДД и основание, на котором это лицо управляет данным мотоциклом. То есть, чтобы исключить и в том числе и факты хищения мототранспорта.
И много вы нашли похищенного транспорта за вот сколько там получается, за 3 этапа операции?
Ой, вот я тоже не на данный момент не взяла такие цифры, но можете посмотреть в нашей группе ВКонтакте.
Как вы ее активно пиарите. Наверное, потому что вы туда скоро ролик выложите, специально созданный, да? Откроем страшную тайну и секрет слушателям.
Конечно, рассказывайте, да.
Смотрите, друзья, у нас какая история. Мы решили немножко переформатировать наши эти программы с ГИБДД и раз в неделю разбирать конкретные кейсы, как сейчас говорят, конкретные случаи, по которым у вас есть вопросы. Что для этого надо? Все очень просто. Все свои вопросы вы можете оставлять в комментариях. Ролик выложат, я надеюсь, в скором времени в группе ГИБДД Удмуртии ВКонтакте и в комментариях к нему. И выкладывать будет, я так понимаю, каждую неделю заново обновлять, чтобы собирать комментарии свежие.
Нет, я закреплю. Этот ролик продержится около недели, а потом создам отдельное обсуждение.
Ну вот, да.
Да, и укажу там, что дальнейшем все вопросы вы можете писать в эти обсуждения. Если будет активность уже не такая большая, и будут люди забывать, мы снова этот ролик будем закрепленно ставить, чтобы намного больше людей увидело, узнало и смогли любые вопросы задать, касающиеся деятельности госавтоинспекции.
Да, вот, и самое-то главное надо сказать. Все эти конкретные вопросы с конкретными случаями, причем абсолютно любыми, что вас не устраивает, почему, по каким у вас есть вопросы, действиям или бездействиям, например, сотрудников, да, по каким-то регистрационным действиям и прочее. Вот все эти вопросы, которые вас интересуют, на которые вы не можете найти ответа, вы пишете в группе ГИБДД ВКонтакте, мы это все дело собираем, и будут эфиры, посвященные исключительно конкретным вопросам и случаям от вас, дорогие наши радиослушатели, водители и жители города Ижевска. Вот, следите за группой ГИБДД, надеюсь, там скоро все это появится, и мы будем ближе к вам и какие-то вопросы разбирать не умозрительные, как мы, например, делаем это сегодня с аварийностью и мотоциклистами, а конкретные дела. Надеемся, вам это поможет. Так, все, анонсов хватит. Возвращаемся обратно к нашей теме. Напомню, говорим мы сегодня о мотоциклистах. Вот смотрите, уже некоторое время ходят слухи, что сейчас немножко от мотоциклистов, примерно туда же, но в другую немножко категорию, что обяжут регистрировать самокаты, средства индивидуальной мобильности и прочее, и в общем и целом приравняют их к мотоциклам, так что для управления подобными средствами надо будет учиться, получать права, ставить в ГИБДД на регистрацию и прочее. Вот что вы можете по этому вопросу сказать?
Ну, на данный момент какой-либо обязанности регистрировать в госавтоинспекции электросамокат, либо делать на него именно страховать свое обязательное страхование гражданской ответственности, угу, такого требования нет. Однако вы, наверное, все знаете, что есть у нас, если электросамокат с мощностью более 250 ватт, то это уже он приравнивается к мопеду. И чтобы управлять таким мощным электросамокатом, который может развивать скорость до 50 км в час и мощностью более 250 ватт, необходимо водительское удостоверение хотя бы категории М.
Это мопеды?
Да, это мопеды. Но если у вас есть категории выше, как правило, категория М там тоже есть. То есть категорию А не обязательно.
В смысле, если у меня есть категория Б, я могу управлять мопедами, никто мне ничего
у
не
вас
скажет?
Должно, у вас новое водительское удостоверение, уже нового образца?
Да бог его знает.
А я вы посмотрите, там переверните, и там обычно категория М1 уже у всех,
я
у кого есть...
Я, получал, в 2014 году их менял, вряд ли они у меня новые.
У всех, у кого есть водительское удостоверение категории, ну, обычный Б, угу, у них уже автоматически категория М1 выдается.
Интересно.
То есть не обязательно дополнительно идти в госавтоинспекцию и сдавать экзамены на именно категорию М и на управление мопедами. Но если вы хотите более мощной уже техникой управлять, то есть мотоциклами, вам обязательно нужно отдельно выучиться на категорию А в любой из автошкол республики и уже сдать экзамен в госавтоинспекции.
Нет, ну да, это с этим понятно. То есть, значит, давайте так. Я на своих правах такое, честно говоря, не помню, но они у меня относительно старые, 14-го года, я их менял в 14-м году. Если у меня там не указано вот в этих окошечках, то есть я все равно могу,
да,
инспектор,
да,
посмотрит,
да,
у тебя Б,
да,
все, давай,
да,
езжай,
да,
можно, да?
Да, конечно.
Все, с этим тоже разобрались. И вот пара минут у нас осталось, а какое-то напутствие от вас автомобилистам, мотоциклистам. Сейчас, кстати, я гляну, что у нас там по опросу, изменилось что-нибудь или нет, потому что бывает часто перед программой. Все равно пришли практически к тому, с чего начинали. 50 на 50. Кто на дорогах самый непредсказуемый? Спросили мы у вас, автомобилисты, мотоциклисты и пешеходы. Или пешеходы. И, ну, давайте так. Примерно 50 на 50 распределилось между мотоциклистами и пешеходами, а автомобилисты у нас все в белом ангелочке по дорогам ездят.
Да, в целом хочу сказать, что неважно, чем вы управляете, будь то автомобиль, мотоцикл, либо электрические средства малой мощности или средства индивидуальной мобильности. Главное не забывать о дорожных правилах. И про электросамокаты, я надеюсь, у нас еще будет дополнительно с вами разговор, потому что там есть что обсудить, много чего люди не знают и не понимают. Но немного скажу про ответственность. Уже есть случаи, когда привлекают электросамокатчиков, у которых именно, которые мощные, у которых выше обозначенного порога мощность двигателя, привлекают их за езду без прав. И также привлекают, я знаю, что в Удмуртской республике Вот точно вам не могу сказать, есть ли такие случаи, но в Татарстане точно есть. Я недавно общалась с коллегами, и у них активно привлекают автоинспекторы за управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть, если человек пьяный на самокате, у которого выше обозначенного порога мощность, едет, его останавливает инспектор ДПС, он проходит медицинское освидетельствование, его привлекают за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Да даже у нас, по-моему, уже это начали делать автоинспекторы. И именно лишают водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Штраф 30 тысяч рублей. Это касается абсолютно всех транспортных средств. То там уже свой штраф, свои штрафные санкции и уже другая статья. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
С велосипедами такая же история?
Нет, с велосипедами абсолютно другая. Велосипедисты у нас это отдельная категория участников дорожного движения. И к ним уже таких строгих требований нет. Но вы можете сами посмотреть, какую скорость максимум может развить велосипедист и какую скорость может развить электросамокат. 50 км в час, я думаю...
Километров 30-40 ты велосипед сделаешь.
Ну, электросамокат это 50 км в час. У них допустимая скорость. И я считаю, что это достаточно большая скорость, чтобы представлять опасность для окружающих.
Но это уже отдельная тема. Да, нам пора закругляться. В гостях у нас была Софья Матвей, сотрудник отдела пропаганды ГИБДД МВД Удмуртии. Спасибо, что пришли. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
Внимание на дорогу!